Какая-то оса сунулась в левую ноздрю, и мальчик подавил желание чихнуть. Над головой выжидающе висело темное гудящее облако.
«Ну?» — сказала Карла рыжему мальчишке. «По-моему, выбор у нас невелик, верно?»
«Но мы на нуле, мама!» — напомнила ей Триш.
«Что, почти пустые?» — спросил Тоби. «Боюсь, что так. Мы едем в Сент-Саймонс-Айленд».
«Отсюда далеко». Тоби посмотрел направо, туда, где стоял потрёпанный старый грузовик-пикап. С зеркальца заднего вида свисал красный игральный кубик. «Вон там грузовик Мейса. Может, он съездит для вас в Холидей? Да будет бензина».
«Мейс? А кто это?»
«Ну, хозяин бензоколонки. Всегда был. Хотите, спрошу, съездит он или нет?»
«Не знаю. Может быть, мы могли бы добраться туда сами?»
Тоби пожал плечами. «Может, коль на то пошло». Но то, как мальчик улыбался, подсказало Карле, что он не верит в это. Да она и сама не верила. «Господи, с Рэем будет припадок!» «Если хотите, я у него спрошу!» Тоби пнул камешек носком грязной кроссовки.
«Хорошо», — согласилась Карла. «И еще скажи, что я заплачу $5».
«Конечно!» Тоби прошел обратно к затянутой сеткой двери. «Мейс, тут одной леди очень нужен бензин. Она говорит, что заплатит тебе $5, если притаранишь ей с Холидея галлон-другой». Мейс не ответил. Его лицо в сиянии телеэкрана было голубым. «Мейс, ты слышал?» — поторопил Тоби.
«Пока этот окаянный бейсбол не кончится, парень, никуда я, черт возьми, не поеду!»
Наконец отозвался Мейс, страшно насупясь.
«Я его всю неделю дожидался. Счет 4-2, вторая половина пятой подачи!»
«Она красотка, Мейс!» — сказал Тоби, понижая голос. «Почти такая же хорошенькая, как мисс Нэнси».
«Сказано, отвали!»
И Тоби в первый раз увидел, что на маленьком столике возле стула Мейса стоит бутылка пива. Сердить Мейса не годилось, особенно таким жарким днем в разгар осиного лета. Однако Тоби набрался храбрости и сделал еще одну попытку. «Пожалуйста, Мейс, этой леди нужно помочь!»
«Ох ты!»
— Мейс покачал головой.
«Ну ладно, ежели только ты дашь мне досмотреть эту окаянную игру, я смотаюсь для нее в Холидей. Всесильный Боже, я-то думал, мне выдался спокойный денек».
Тоби поблагодарил его и вернулся к фургону. «Он говорит, что съездит, только ему охота досмотреть бейсбол. Я бы сам скатал, но мне только-только стукнуло 15. И коли я куда вмажусь, Мейс мне накрутит хвоста. Если хотите, можете оставить фургон здесь. Сразу за поворотом можно пешком дойти. Есть кафе, сэндвичи купить или там чего попить. Годится?»
«Да, это было бы здорово».
Карле хотелось размять ноги, а уж выпить чего-нибудь холодного было бы просто прекрасно. Но что стряслось с Джо? Она погудела раз, другой и подняла окошко.
«Наверное, утонул», — сказала она Триш.
Оса решила не заползать к Джо в ноздрю. Зато на футболке мальчика сидело штук 30 насекомых, а то и больше. Бледный потный Джо стискивал зубы. Осы ползали у него по рукам. По спине мальчика вверх и вниз пробегал холодок. Джо где-то читал про фермера, который потревожил осиное гнездо. К тому времени, как осы с ним разобрались, бедняга превратился в корчащуюся груду искусанной плоти и умер по дороге в больницу. Каждую секунду Джо ожидал, что кожу на шее пониже затылка вспорит дюжина жал. Дыхание мальчика было отрывистым, затрудненным. Он боялся, что колени у него подломятся, он упадет лицом в грязный унитаз, и тогда осы... «Не шевелись!» — сказал рыжий мальчишка, останавливаясь в дверях туалета. «Они тебя всего обсели! Не шевелись! Сейчас!» Джо не нужно было повторять дважды. Он стоял, оцепенев и обливаясь потом, и вдруг услышал низкий переливчатый свист, продолжавшийся секунд, может быть, 20. Звук был умиротворяющим, успокаивающим. Осы принялись подниматься с футболки Джо, вылетать из волос. Как только насекомые слетели с рук мальчика, он застегнулся и вышел из туалета, провожаемые любопытными созданиями, которые жужжали у него над головой. Джо пригнулся, замахал руками, и осы улетели.
«Осы!» — взахлёб заговорил он. «Да их тут должно быть миллион!»
«Да нет, поменьше», — сказал Тоби. «Просто осиное лето. Но теперь ты насчет них не беспокойся. Не тронут». Улыбаясь, он приподнял правую руку. Осы слой за слоем покрыли кисть мальчишки так, что стало казаться, будто рука нелепо, непомерно разрослась. Огромные пальцы в черную и желтую полоску. Джо стоял, уставясь на это с разинутым ртом. Он был в ужасе. Рыжий снова свистнул. На этот раз коротко, резко. Осы лениво зашевелились, загудели, зажужжали и, наконец, поднялись с его руки темным облаком, которое взмыло кверху и полетело в лес. «Видал?» — Тоби сунул руку в карман джинсов. «Я ж сказал, тебя не тронут».
«Как ты это сделал?»
«Джо!» — его звала мать.
«Хватит уже!»
Джо захотелось побежать, взметая кроссовками крохотные пыльные смерчи, но он заставил себя ровным шагом обойти здание бензозаправочной станции и подойти туда, где его ждали вышедшие из «Вояджера» мать и Триш. Он слышал, как хрустит гравий под башмаками рыжего мальчишки. Тот шел следом за ним. «Эй!» — сказал Джо и попытался улыбнуться, отчего его лицо напряглось.
«В чем дело?» «Мы думали, что лишились тебя навсегда. Почему так долго?»
Не успел Джо ответить, как ему на плечо решительно легла чья-то рука.
«Застрял в туалете», — объяснил Тоби. «Дверь старая, надо чинить, верно?»
Ладонь надавила на плечо Джо сильнее. Джо расслышал тонкое зудение. Он опустил глаза и увидел, что между указательным и средним пальцами, прижатой к его плечу руки, засела оса. «Ма», — негромко сказал Джо, — «я...» Он осекся, увидев позади матери и сестры темное полотнище, медленно колыхавшееся над дорогой в ярком солнечном свете.
«С тобой все в порядке?» — спросила Карла. Вид у Джо был такой, точно его вот-вот вырвет.
«Думаю, жить будет, мэм», — отозвался Тоби и рассмеялся. «Наверное, малость напугался».
«Ага. Ну, мы собираемся перекусить и выпить чего-нибудь холодненького, Джо. Он говорит, что за поворотом есть кафе».
Джо кивнул, но в животе у него так и бурлило. Он услышал, как мальчишка негромко, чудно свистнул, так тихо, что мать, вероятно, не могла расслышать. Оса слетела с его пальцев, и жуткое, выжидающее облако ее сородичей начало рассеиваться.
«Как раз пора обедать!» — объявил Тоби. «Пожалуй, схожу-ка я вместе с вами».
Солнце обжигало. Казалось, в воздухе висит слой желтой пыли.
«Мама, жарко!»
— пожаловалась Триш. Не успели они отойти от бензозаправочной станции и на 10 ярдов. Карла почувствовала, как по спине под светло-голубой блузкой ползет пот. Джо шагал чуть подстав, а за ним по пятам шел рыжий мальчишка по имени Тоби. Дорога велась через сосновый лес в сторону городка Кейпшо. Еще пара минут, и Карла увидела, что городком его назвать трудно. Несколько неряшливых деревянных домов, универмаг с табличкой «Закрыто, просим зайти в другой раз» в витрине, маленькая беленая церквушка и строение из белого камня с изъеденной ржавчиной вывеской, провозглашавшей его «Кафе Клейтон». На засыпанной гравием паркинге стояли старый белый Бьюик, многоцветный грузовичок-пикап и красный спортивный автомобильчик со спущенным откидным верхом. В городке было тихо, только вдалеке каркали вороны. Карлу изумило, что столь примитивного вида местечко существует всего в 7 или 8 милях от главного шоссе. В эпоху автострад, связывающих штат со штатом и быстрых перемещений, было нетрудно позабыть, что у проселочных дорог все еще стоят такие вот небольшие селения, И Карле захотелось напинать себя по мягкому месту за то, что втравила всех в такой переплет. Вот теперь они действительно опоздают в Сент-Саймонс-Айленд. «Добрый день, мистер Уинслоу!» — крикнул Тоби и помахал кому-то слева от них. Карла посмотрела в ту сторону. На крыльце жалкого старого домишки сидел седой, как лунь, мужчина в комбинезоне. Он сидел без движения, и Карла подумала было, что он похож на восковую куклу, но тут же разглядела струйку дыма, поднимавшуюся от вырезанной из кукурузного початка трубки. Мужчина поднял руку, приветствуя их.